18:05 в Москве на YouTube-канале «Дилетант» в этот праздничный для нас, для всех день. Дорогой Эхо, с днем рождения, 33 года, возраст известный. В этот праздничный для нас, для всех день программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, Леонид Кацва, ныне действующий, ныне заслуженный учитель. Лёнь, не могу не поделиться, сегодняшний день прям с утра был сделан тем, что на одном из интернет-сайтов на меня вывалилась формулировка Леонид Кацва, сноска «признан властями РФ заслуженным учителем России». Я думаю, что я ей еще воспользуюсь пару раз. И бывший учитель этой школы Алексей Кузнецов рассуждают о различных аспектах отечественной истории применительно к их преподаванию в школе. И сегодня мы планируем, по крайней мере, завершить разговор о великих реформах,
да, ну, конечно.
О тех реформах, которые последовали вслед за отменой крепостного права. И сегодняшний разговор будет в основном посвящен тем реформам, которые в некоторых учебных пособиях, особенно в справочниках, вообще даются как бы такой вот фразой «и другие реформы».
Или парой строчек.
Или парой строчек. А между тем, по меньшей мере, три из них оказали очень серьезное влияние на современное им русское общество, причем некоторые влияли отдельными своими фрагментами вплоть до 17 года, если говорить, скажем, о той же школьной реформе, да, о реальных училищах и так далее. Говорю это как праправнук, реалиста. Вот. Но начнем мы сегодня с реформы, которая, как я сказал Леониду перед эфиром, она хороша еще тем, что к ней сегодня легче всего сделать подводку, настолько она актуальна, с цензурной реформы, влияние которой даже мы сегодня можем почувствовать, я имею в виду той цензурной реформы, потому что она, конечно, в значительной степени повлияла на золотой век русской литературы, вторую половину XIX века, при старом порядке, довольно многие произведения даже школьного курса, скорее всего, не увидели бы света.
Как известно, Александр Сергеевич до нее не дожил, тем не менее. Но, понимаете, для того, чтобы представить себе вообще, что такое была российская цензура до эпохи Александра II, проще всего, мне кажется, обратиться к Николаю Некрасову, потому что есть у него такая замечательная, отчасти юмористическая поэма «Песни свободного русского слова», по-моему, так она называется, то есть нет, «Песни о свободном слове», и там, в частности, есть песня наборщиков. Так вот, наборщик говорит так, тетрадь, имеется в виду рукопись, принесенная в набор, да, тетрадь толстенько встанет, в неделю не набрать. Но не гордись заранее, премудрая тетрадь, не похудей в цензуре. Ужо мы наберем, оттиснем в корректуре и к цензору пошлем. Вот он тебя читает, надев свои очки, отечески марает словечко, полстроки. Но не достало силы, вдруг руки разошлись, и красные чернила потоком полились. Живого нет местечка. И только на строке торчит кое-где словечко, как в муха в молоке. Ну вот, наконец, и сверстка. Но что с тобой, тетрадь? Ты менее наперстка являешься в печать. А то еще бывает, сам автор прибежит, посмотрит, повздыхает, да все и порешит. Ну, в общем, людям моего поколения это казалось иносказанием про цензуру отнюдь не царскую, а вполне себе советскую. А потом, я имею в виду потом, при Александре II, наступил 56-й год, и в дневниках и в мемуарах мы читаем, что различие между дозволенным и недозволенным становилось все менее четко очерченным. И это, конечно, про цензуру. И в первую очередь про цензуру, конечно, писал Лев Толстой, что как тот француз, который говорит, что тот не жил вовсе, кто не жил в Великую Французскую революцию, так и я могу сказать, что кто не жил в 56-м году в России, тот не знает, что такое жизнь. И понимаете, когда я об этом рассказываю школьникам своим, я всегда им говорю, ребята, вот именно это, я, как ни странно, пережил на своей собственной шкуре, когда то, что вчера еще было запретным, сегодня стало дозволенным, а послезавтра банальным. И когда тот, кто не жил в эту эпоху, тот не знает, что такое жизнь. Я имею в виду годы, ну, где-то, наверное, с 87-го по 91-й.
Анекдот 87-го года, звонок по телефону, ты сегодняшнюю правду читал.
Это нет, не телефонный
нет,
разговор.
А что там, это не телефонный разговор. Вот это, конечно, прекрасно передает
да,
вот это
совершенно
вот промежуточное состояние.
Вот, и таким барьерным для меня, вот по моим воспоминаниям, стал 88-й год. Ну, а теперь давайте все-таки вернемся уже к самой реформе. Дело в том, что, конечно, вот уже с 56-го года пошло постепенное смягчение цензурных рогаток, то есть цензоры стали свирепствовать все слабее и слабее.
Но пока чуя конъюнктуру, да, просто не из-за административных
нет,
указаний.
Конечно, вот... то, что называется, вот это в воздухе носится.
Как это и было во второй половине 80-х.
Абсолютно верно.
В СССР.
Но параллельно с 57-го года, 1857-го года, начинается разработка нового цензурного устава. Она пока идет. Никакой новый цензурный устав не принят, но тем не менее русские журналы, русские газеты обсуждают такие вещи, которые ну, несколькими годами раньше не то что представить себе в печати, а в устном разговоре не всегда было возможным. Надо сказать, что в то же самое время печать все-таки у царя вызывала очень серьезное недоверие, и не только у самого Александра II, но главным образом у его окружения. И после того, как крепостное право было отменено, а именно в 61-м году в связи с крестьянскими выступлениями и их подавлением, мы знаем, были очень резкие статьи и в «Современнике», и в «Русском слове». Я в данном случае не упоминаю «Колокол», потому что это бесцензурное издание,
понятно,
но нас сейчас не интересует. И надо сказать, что были приняты в 62-м году так называемые временные правила о печати, и несколько столичных журналов было даже закрыто. Это, кстати, тоже напоминает историю 20 века, когда после 20-го съезда КПСС, когда вот... так сказать, разгулялись такие демократические настроения, потом последовало некоторое сжатие кулака, потому что власть почувствовала, что как бы сейчас узда вовсе не вырвалась из руки. Но эти правила 62-го года действовали недолго, они действовали всего 3 года. В 65-м году изданы новые временные правила о печати. Я, кстати, обращаю внимание, что больше не будет формулировки «цензурный устав». Цензурный устав – это вот при Александре I, при Николае. А теперь временные правила о печати. Эти временные правила о печати будут действовать 40 лет. То есть до Первой Российской революции. Значит, и вот здесь очень важное изменение. Изменение, которое ну, терминологически обозначается так, что школьники, например, пугаются, им кажется, что стало хуже, чем было. Дело в том, что предварительная цензура заменена была цензурой карательной. И вот слово «карательное» производит, конечно, такое на неискушенного человека впечатление очень страшное, я бы сказал. Поэтому приходится объяснять, что, ребят, слово «карательное» означает в данном случае просто «последовательное». Иначе говоря, вот как сказано у того же Некрасова, только в другой части этих песен о свободном слове. Баста ходить по цензуре, ослабонилась печать. Авторы наши в натуре стали статейки пущать. То есть теперь...
Современному школьнику, наверное, нужно объяснить, что в натуре это не блатная лексика в случае Николая Алексеевича.
Это в настоящем виде.
В натуральном виде, конечно.
В исходном настоящем виде.
То есть не обособляется запятыми.
Значит, что имеется в виду? Для книг объемом более 10 печатных листов предварительная цензура была отменена. Периодические издания от предварительной цензуры освобождались по усмотрению МВД И на практике, конечно, это коснулось только столичных журналов и газет. В провинции предварительная цензура для периодики продолжала действовать.
Для людей, далеких от издательского дела, наверное, надо сказать, что 10 печатных листов – это довольно большое сочинение. Это такая повесть достаточно большая, да, или небольшой роман.
Да, и я сейчас хочу объяснить как раз почему была установлена такая рамка. Дело в том, что так называемые популярные издания для народа, они, как правило, все были значительно тоньше.
Вот здесь поминали уже, Ефим Рабинович помянул «Милорда Глупого», которого он разыскал и прочитал.
Конечно, да. Просится. Это вот такие популярные брошюрки. Они были, как правило, меньшего объема, и они-то как раз предварительной цензуре подвергались. А вот книги значительного объема, которые все-таки читали, ну, образованные люди, слово «интеллигенция» тогда еще только должно было появиться, его Бабарыкин изобретет как раз в 60-х годах, но то, что называется «образованное меньшинство». Угу. Вот их было сочтено возможным от предварительной цензуры освободить.
То есть здесь, наверное, нужно обратить, если мы в классе, внимание учеников на то, что власть больше волнует, как бы невинные умы не были заражены. Да,
ну,
вот
конечно, потому что разночинцы, столичная интеллигенция, они уже заражены, их не вылечишь. А вот, так сказать, в широкие массы всякие подрывные идеи нести не надо. Вот. Ну, теперь смотрим, что такое вот та самая карательная цензура. Вот редактор взял на себя смелость и некое произведение издал. А оно, с точки зрения власти, оказалось неудовлетворительным. Значит, после этого журнал или газета получает предупреждение. Три предупреждения за публикации неблагонамеренные, и можно издание закрывать в административном порядке.
А кто принимает решение? Министерство внутренних дел? Закрывать или не закрывать?
В ряде случаев это делало Министерство внутренних дел. Насколько я понимаю, чаще это делало Министерство просвещения, угу. Потому что, ну, традиционно, еще, по-моему, со времен Александра...
Голицына, да, Александра, я имею в виду
Первого,
министра, да.
До, вот с 1802 года, когда Министерство просвещения появилось, цензура шла по его ведомству. И не случайно, но мы знаем, что министром просвещения при Александре II достаточно долгое время был Дмитрий Андреевич Толстой.
Мы его сегодня еще помянем в связи с реформами университетской школы.
Конечно. Но вот он был министром просвещения, и, естественно, цензуру он оказывал какое-то,
ну, плюс,
сказать,
была еще
влияние.
И духовная цензура, она, правда, сильно духовная, сократилась.
Духовная цензура – это отдельный вопрос, но, конечно, и, так сказать, любые публикации, которые могли оскорбить, ну, тогда это не называлось чувство верующих, а просто оскорбить православие, они, конечно, цензурой, так сказать, или вымарывались предварительно, когда была предварительная цензура, или становились основанием для признания статьи неблагонамеренной и вынесения предупреждения. Это совершенно понятно. У того же Некрасова об этом в другом месте тоже достаточно подробно сказано.
Ну уж он-то, да, на своей шкуре не столько как автор, сколько как издатель журнала, ну, конечно, нахлебался.
Конечно. Вот таким образом, в общем, цензурная реформа, в отличие от той реформы, о которой мы говорили в прошлый раз, от судебной, оказалась одной из самых нерешительных и умеренных. Что, в общем, понятно, потому что авторитарная власть, авторитарное государство, несомненно, стремится к идеологическому контролю, а печать – это важнейшее средство идеологического контроля в ситуации, когда электронных средств массовой информации не существовало.
Но, тем не менее, несмотря на всю половинчатость, видимо, 60-е и 70-е годы, с точки зрения свободы печати, наверное, в 19 веке самое такое,
да,
вот окошко светлое.
Конечно, конечно. Это окошко, хотя окошко тоже, ну, это скорее форточка. Просто в 80-е годы она будет со страшным треском, так сказать, захлопываться. Вот, но... Конечно, это время, так сказать, более легкое, причем здесь тоже надо различать 70-е годы и 60-е, конец 50-х. Я думаю, что вот начальный период царствования Александра II до рубежа 70-х годов, он более свободный. Более свободный. В 70-х годах начинаются ограничения. Ну и мы понимаем, что где идеология, там не только печать, но и школа.
И университет.
И университет, да. Соответственно, мы к реформам образования и переходим. Надо сказать, что потребность в реформе школы непосредственным образом связана с отменой крепостного права, потому что уровень образования массовый был очень низок. Государству нужны были в большом количестве и технические специалисты, и квалифицированные работники в промышленности, я имею в виду рабочих именно, не инженеров, и нужны были в большем количестве чиновники, и нужны были работники в органах самоуправления. Вот. И вот в 64-м, да, а фундаментом всего этого является элементарная грамотность. И вот в 64-м году утверждается положение о народных начальных училищах, а вслед за ним устав гимназий и прогимназий. Значит, что такое программа тогдашней начальной школы? Чтение, счет, письмо и закон Божий. Значит, начальное образование можно было получить в разных...
Это мы говорим об одноклассной
Погоди, послушай, это вообще программа начальной школы, но начальная школа бывала разная. Значит, бывали государственные училища, бывали земские школы и бывали, наконец, церковно-приходские школы. Срок обучения в них был разный. Он мог продолжаться от года до трех. Причем совершенно не обязательно, если училище одноклассное, то учится в нем год.
Нет, как раз обычно не год.
Да, вот в одноклассном училище тоже могли учиться 2 или 3 года. В городе появляется несколько более высокий уровень образования, но это все еще начальное образование. Это 4-летние городские училища.
Они считались двухклассными, по 2 года на класс. Клянусь, тебя проверял.
Двухклассными позже они будут. Трехклассными.
Потом, да, уже в 20 веке они станут трехклассными.
Но среднего образования они не дают. Среднее образование дают гимназии. Сначала никаких реальных училищ не было. Были именно гимназии. И они были двух видов. И то, и другое гимназия.
Да, классическая.
Но гимназия классическая и реальная. Значит, что такое классическая гимназия? Какие там 2 главных предмета?
Латынь, древнегреческий.
Совершенно верно. И плюс к ним 3-й предмет.
Словесность.
Церковнославянский.
Церковнославянский.
То есть 3 мертвых языка.
Да.
Плюс изучалось как минимум 2 живых. Реже всего из 3.
Английский.
Изучался английский, да. Потому что первое место занимал, насколько я знаю, немецкий, второе французский. Насколько мне известно, в качестве обязательных предметов вот в гимназии экзотических испанского и итальянского не встречалось.
Нет.
Вот, по крайней мере, я не знаю таких примеров. Английский занимал 3-е место с большим отрывом. Тут изменения произойдут, насколько я понимаю, ближе к Первой мировой войне, а может быть и после нее.
Я думаю, скорее, что скорее при советской власти уже, да.
Нет, я имею в виду в данном случае не советскую власть, а место, которое английский язык занял в качестве языка международного общения.
Ну да.
Что касается реальных гимназий, там главные предметы – это математика и естествознание. Причем учились в гимназиях первоначально 7 лет. А в 71-72 годах срок обучения в классических гимназиях был увеличен до 8 лет. В реальных он остался 7-летним. И вот тут они были преобразованы из гимназий в реальные училища. Ты у нас правнук реалиста, да?
Да, и праправнук учителя, да, реального училища.
А я внук реалиста и ученика коммерческого училища. У меня один дедушка учился в реальном училище в городе Орле, а другой в коммерческом училище в Лодзе. Но это, конечно, все гораздо более поздние времена, это уже 20 век.
Да, и у меня тоже.
Значит, если человек заканчивал 8-летнюю гимназию, а принимали в гимназию, надо иметь в виду, в 9 лет, то он поступал в университет без экзаменов. Что же касается реалистов, то тут все было не так просто. Потому что латынь в реальном училище изучалась, но курс ее был гораздо более скромным. Древнегреческий не изучался, насколько я помню, совсем. И поэтому по этим двум предметам приходилось давать довольно серьезные экзамены. У меня в детстве был такой забавный случай. Я к деду привязался, требуя что-нибудь произнести по-древнегречески. Не получилось, потому что был забыт этот язык безнадежно.
Разумеется, конечно.
Дед поступал в 2014 году, ну и дальше ему этот древнегреческий не пригодился никогда. Ну и, конечно, в общем, вот поступление в Московский университет на юридический факультет после реального училища было делом довольно редким. Гораздо чаще выпускники реальных училищ поступали в технические учебные заведения, где, опять же, им сдавать экзамены никакие было не нужно.
И которых к концу XIX века в Российской империи уже более двух десятков.
Ну, их стало
технологические, политехнические, два горных. Это все без экзамена.
Высшее техническое училище.
Да, это институт, самый Бауманка будущее.
Да, знаменитый, ныне, в общем, не пользующийся таким очень большим престижем, а тогда сверхпрестижный институт инженеров транспорта,
да.
МИМИТ.
Да.
На самом деле он назывался Институт инженеров путей сообщения.
Да. Высшее коммерческое
ИПС.
Училище, будущее Плешка.
Да.
Да, это все из реального училища.
Ну, вернемся, однако, пока к образованию начальному. Дело в том, что вот я употребил слово про гимназия. Дело в том, что гимназии были далеко не во всех городах. Скажем, во многих уездных городах никаких гимназий не было. И там открывались 4-летние прогимназии. Вот ты проучился 4 года в прогимназии, ты можешь поступать в 5 класс в гимназию.
То есть это усеченная гимназия.
Ну, это да, это такой
гимназии.
Начальный этап гимназии. И понятно, почему это делалось так. Потому что, ну, вот представь себе, нужно сына отправить в гимназию, а гимназия в губернском городе. Одно дело отправить туда ученика 5 класса, а по теперешнему это 8-й. Класс, а другое дело отправить туда маленького ребенка в начальную школу.
Ну да.
Поэтому, конечно, прогимназии были в малых городах, где не было гимназических, полных гимназических курсов. А вот что касается учеников городских училищ, даже если они были четырехклассными, не говоря уже о всевозможных там формах более низких, они поступать в гимназии не могли. И вот тут можно вспомнить, правда, это тоже относится к несколько более позднему периоду, но мы отдельные передачи по этому поводу вряд ли будем делать. Я имею в виду вспомнить Льва Кассили с его «Кондуитом и швамбраней». Те, кто читал, хорошо помнят, что гимназисты в этом злосчастном Покровске, точнее, Покровской Слободе, ныне город Энгельс, Саратовской области, все время враждовались так называемыми внучками. Это ученики городского училища, у которых на пряжках ремней были три буквы ВНУ, которые означали высшее начальное училище. Довольно любопытное сочетание. Но, тем не менее, оно было. Это именно потому, что в этих высших начальных училищах учили 4 года. Наконец, с 1962 года мы отступили хронологически немножко назад, но тут очень важное событие. С 1962 года в России появились женские гимназии. До этого среднего женского образования не было. Девушки из дворянских семей получали, как правило, образование домашнее.
Либо пансион.
В разночинских семьях тоже, но я даже не уверен, что он официально давал среднее образование. Это фактически форма домашнего образования. А что касается девочек из купеческих и мещанских семей, то там вообще считалось, что девочку учить, а зачем? Вот. Ну, надо сказать, что они так 8-летними и не стали, они остались 7-летними. И программа этих женских гимназий была довольно сильно сокращена по сравнению с мужскими. И здесь я хочу еще одну книгу вспомнить, книгу, которую я очень люблю. Это Александра Яковлевна Бруштейн «Дорога уходит вдаль». Там девочка поступает, ну, в такое немножко повышенное учебное заведение, которое называется институт, уже от имени взрослой себя. Автор пишет, что это была ошибка, которую сделали родители, сколько я там натерпелась. А когда решается вопрос, куда ее отдавать, вот отец говорит, в институт, там лучше дают математику, на что мать семейства бросает довольно язвительную реплику. Твоя бы воля, ты бы ее в мужскую гимназию отдал, там математики еще больше. Угу. Это я к тому, что курс точных наук был в женских гимназиях сокращен, потому что в то время никто не мог себе представить женщину инженера, да, техника или даже преподавателя точных наук. Это было вообще вне всяких пределов тогдашних представлений. Надо сказать, что формально, именно формально, школьная реформа была бессословной.
Прости, тут вот Виктор Ломоносов пишет, в Ирбите женская гимназия была. Почти уверен, что это была частная женская гимназия, потому что...
Смотря в какое время.
Нет, ну да, в 20 веке до революции это вполне могла быть уже да и государственная.
И в 70-х годах вполне могла быть.
В Ирбите, я думаю, что это была частная.
Ирбит был, Леша, не то, что сейчас. Ирбит был большой торговый купеческий город.
Вот я про это и говорю, вот скорее всего, толстосумы скинулись на частную гимназию.
Может быть, а может быть и нет. Понимаешь, например, ну вот в Орле, который был, в общем, тот же Ирбит, по сути дела.
Но зато губернский город.
Это да. Вот... Моя двоюродная бабушка училась в женской государственной гимназии.
В губернских городах обязательно ну, да, они были. Да, да, в Ирбите, ну, вот именно потому, что он не губернский, я думаю, что это была частная.
Не берусь утверждать или спорить. Да,
вообще это можно посмотреть, разумеется.
Да. Так вот, я говорю, что формально реформа школ была направлена на создание школ бессословной. На практике никакой бессословности не получилось. Почему? Ну, во-первых, потому что гимназия была платной и дорогой, и туда шли либо дворянские дети, либо дети такого довольно зажиточного купечества. Разночинцы пойдут туда пошире, это будет уже 20 век.
Кухаркины дети, у нас есть вопрос.
Да, но это мы о кухаркиных детях поговорим еще сегодня. Что касается начального образования, то оно не стало... не бесплатным, даже земские школы не были бесплатными совсем, там какую часть обязательно община сельская должна была принять на себя, не тем более обязательным, и поэтому многие дети туда так и не ходили, ну, хотя мы немножко вперед уйдем, но других сведений просто нет. К 1897 году, если мне память не изменяет, уровень грамотности в стране в целом был где-то в районе 27%.
Именно грамотности, то есть на минимальном уровне.
Грамотность читать, это означает, что человек умеет читать и писать. Это даже не значит, что у него есть начальное образование.
Давайте на секунду прервемся, и поскольку в середине часа мы всегда вспоминаем нашего кормильца shop.diletant.media, зайдите, посмотрите, там есть кое-какие на этой неделе обновления. Ну, а мы никак не допродадим, давно уже ее рекламируем. Книгу Евгения Акелева «Русскими сапогон». Это как раз о временах, когда образование в России только-только начиналось. Петр I, «Бродобритие» и 10 миллионов московитов. Книжка на самом деле интересная. Я ее внимательно пролистал и не понимаю, почему вы ее до сих пор не раскупили.
Так. Ну, от школы мы, естественно, плавно переходим вверх.
Значит, вверх – это уже в университет.
В университет.
Тогда у меня такой вопрос. Значит, в течение 20 лет с момента создания реального училища, точнее, преобразования реальной гимназии в училище,
ну, 71-72
в университет года, поступать без дополнительных испытаний действительно было нельзя. Потом разрешили на физико-математический факультет и на, по-моему, медицинский, если не ошибаюсь. Вот в чем логика, да? Где логика? Ведь понятно, что физико-математический факультет, к нему выпускник реального училища подготовлен лучше.
Но там экзамен надо было сдать, я уже называл какие. Во-первых, если говорить о медицине, латынь там точно не вредна.
Ну, это понятно.
Древнегреческий там, конечно, даром не нужен.
я понимаю, почему его сдавал мой дед, потому что он поступал на юрфак. Угу. Но я думаю, что это была в какой-то степени социальная мера, которая, ну, так сказать, обеспечивала некоторые преимущества выходцам из дворянства. Все-таки в основном гимназии заканчивали дворяне.
Ну, то есть гимназия, классическая гимназия, все-таки в глазах власти была она более была... высоким
да,
фильтром,
да.
чем
потому она училище. И гимназия, а реальное все-таки училище.
Угу.
Угу. В какой-то мере, я думаю, здесь социальный фильтр действовал. Вот. Ну, так перейдем все-таки в университет. Дело в том, что вот в эти самые годы, когда цензура смягчается, когда школьная реформа разрабатывается, да, формально действует вот этот жуткий университетский устав 1935 года. Он формально действует, а на практике он не действует уже. Именно потому, что вот что-то нехорошее в воздухе, а на самом деле хорошее. Это воздух свободы. Появляются студенческие организации, появляются студенческие сходки. Это все было немыслимо совершенно, не говоря уже о собственных студенческих газетах. Можно себе представить?
Доксон,
да, я вот только сам вспомнил, да. Можно себе представить студенческую газету, ну, практически бесцензурную, что при Николае, что при советской власти. И сейчас, к сожалению, нельзя. Вот. А в 61-м году, опять же, мы вернемся к тому, что в 61-м году были большие волнения после бездной Кондеевки, правительство решило студенческое самоуправление отменить, потому что студенты волнуются, студенты, так сказать, безобразничают, и одновременно оно отменило льготы для бедных студентов, то есть... Для них была снижена, иногда вовсе отменена плата за обучение.
Так называемые казенно-кошечные.
Да. И результат был прямо противоположным, потому что началась большая студенческая буча в Москве и в Петербурге. Ну, в Петербурге это закончилось тем, что 300 студентов вообще отправили в крепость, а в Москве поступили попроще. То, о чем ты упоминал, по-моему, когда мы говорили о городской реформе, ну, благо, мы знаем, где расположен университет. Вот на студентов попросту натравили банду охотнорядцев. Да. Причем, как это было сделано? Правительство, надо сказать, поступило по-своему очень изящно. Оно распустило слух, что господа, студенты это в глазах простонародья господа, что господа зачем бунтуют? Они бунтуют, потому что они требуют восстановить крепостное право. Угу. И простой народ тут же кинулся их бить. Надо сказать, что царя это все не порадовало, царю такие вещи не нравились, и он уволил в отставку тогдашнего министра. Но, правда, перед этим была вот чисто российская история. Значит, царь поинтересовался, что вообще происходит. Министр стал ему излагать свои соображения, спросил, как все-таки со студентами поступать. На что царь, имея в виду, что поступать надо снисходительно, ответил, что со студентами следует поступать по-отечески. Но беда в том, что министром просвещения на тот момент был бравый адмирал Путятин. И Путятин понял по-своему.
Что по-отечески это выбрать?
Да, пороть надо.
Да.
Соответственно, устроил порку. Это вызвало, ну, понятно, какую реакцию, и Путятин мгновенно вылетел в отставку, а на его место пришел Андрей Васильевич Головнин. Вот он-то, собственно, и подготовил проект университетского устава, который был принят окончательно в июне 1963 года.
Сколько был закрыт Петербургский университет? 1,5-2 года. Московский-то не закрывали, а вот Петербургский...
Мне кажется, меньше.
Меньше, да?
Я точно не
там
скажу.
Там же какой-то альтернативный университет возник на общественных
мне
началах.
Мне казалось, что несколько месяцев, но я могу ошибиться.
Угу.
Значит, что такое устав вот этот университетский? Самая известная вещь в университетском уставе 1963 года. Полиция не имеет права входить на университетскую территорию. Лишь откуда это тянется?
Из Европы, конечно.
Более того, это средневековый корпоративный принцип.
Да.
Университет – это особая корпорация, как бы государство внутри государства.
Город сам по себе, университет сам по себе. Там, это называется по-английски «town and gown». «Gown» – это накидка университетская, а «town» – это городская община. Вот
у них там
бодаются.
Своя университетская охрана, свой университетский суд. там советы факультетов и советы университета свободно избирают профессоров, ректоров, деканов факультетов, присуждают ученые звания самостоятельно. Понятно, что никакого аналога современного ВАК тогда не существовало. Средства распределяются по кафедрам самостоятельно. Цензура у них самостоятельная, они без государственной цензуры получают иностранную литературу, она не подлежит досмотру на таможне. Плюс увеличиваются оклады профессоров и доцентов, увеличивается количество преподавательских ставок. Но вот в одном деле Головнин не преуспел. То есть он попытался, а государственный совет сказал, цить этого не будет. Речь идет о создании студенческих организаций и участии студентов в университетском самоуправлении. Вот этого не случилось. Значит, открываются новые университеты. В 1964 году Одесский.
Новороссийский он назывался, да.
Да, но в Одессе.
В Одессе, да.
Да. А в 69-м еще один университет, который, в общем, не новый. Он когда-то действовал. Но только он действовал как польский университет. Это университет Варшавы. Угу. А теперь он открывается как русское учебное заведение, в котором все преподавание ведется по-русски. По-моему, даже говорить по-польски студентов, мягко говоря, не поощряли. Угу. Наконец, в 1978 году создается первый университет в Сибири, Томский университет. Ну, Томск, известно, первый университетский город сибирский. Я правильно понимаю, что Томск стоит не на Транссибе, в стороне немножко?
Нет, в стороне.
Вот. Но вот Томск особое место занял среди сибирских городов, именно как такой культурный центр Сибири. С ним потом будет соперничать в этом отношении Иркутск. Женское высшее образование появляется, университетов женских нет. В университеты женщины нет, будут допускаться, ну, практически до Первой мировой войны. И то в годы Первой мировой будут допущены только на медицинский факультет. Вот. А в общественном движении женщины играют роль большую, и право получать образование добиваются очень упорно. Поэтому в 69-70 годах в трех городах, а именно в Петербурге, в Москве и в Киеве, создаются высшие женские курсы.
Курсы Гирье, да?
В Москве, да. В Москве это курсы Гирье в 72 году созданы. В Петербурге знаменитые Бестужевки, помнишь?
Бестужевские
вот
курсы,
это конечно. Курсы Константина Николаевича Бестужева-Рюмина. Вот, ну, я особенно хотел бы отметить, что и Гирье, и Бестужев-Рюмин – это профессора-историки, то есть вообще впервые женским образованием озаботились именно представители исторической науки, хотя там были, конечно, не только исторические факультеты, а вовсе было филологические, и в особенности математические, особенно на бестужевских курсах. Вот. Ну, кстати сказать, правда, не на курсах Гирье, а на возникших несколько позже высших женских курсах Азм Многогрешный учился, потому что Московский государственный педагогический институт, конечно, его главное здание в мои годы находилось именно в здании высших женских курсов, и мы говорили всегда, что у нас преобладают, там, ну, на филфаке ребят вообще почти не было, одни девицы, а у нас все-таки где-то была треть, наверное, парней. И, в общем, мы говорили, что да, это мы на высших женских курсах учимся.
А сейчас там сидит только филфак, да, в этом здании на Малой
Пироговке? Да, сейчас там вообще никто не сидит, потому что я туда заходил год назад, там капитальный ремонт с уничтожением, по-моему, вообще всего интерьера и строительством его заново. Но все-таки здание очень уважительного возраста.
Ну, да.
Не знаю, возможно, сейчас ремонт закончен. Я соврать не хочу. Но действительно, по-моему, это был в самом конце 80-х годов. Истфак оттуда
на Сетунь
выселили сначала на Сетунь, потом в новый главный корпус вот на юго-западе. А там остался филфак, да. Ну, надо сказать, что пока там были два факультета, там было очень тесно. И мы по очереди учились во вторую смену. Ну, давай вернемся к основному разговору. Вот. И вот мы, наконец, добираемся до отдельной совершенно военной реформы. чрезвычайно важный и проведенный в последнюю, тем не менее, очередь в 1974 году. По-моему, я упоминал уже о том, что реформа была проведена так поздно, потому что это было связано с развитием транспорта. Огромная страна с низкой плотностью населения, с колоссальным расстоянием, которое надо преодолевать при призыве и демобилизации. Но надо сказать, что все-таки военная реформа не проводилась в один день. Ну, во-первых, в 1955 году, то есть вот только Александр II пришел к власти, и немедленно в 1955 году были уничтожены военные поселения. В 1961 году военным министром назначается новый человек, принципиально отличающийся от большей части тогдашней российской военной элиты. Это Дмитрий Алексеевич Милютин. Ну, во-первых, самый либеральный среди всех министров Александра II за все его царствование. Во-вторых, младший брат
великого реформатора,
лидера редакционных комиссий. Угу. Значит, срок военной службы при нем сокращается радикально. Ну, все-таки к началу царствования Александра II это было 25 лет. Он и остался большим, но сократился намного. 16 лет. По сравнению с тремя или там пятью годами, это ой-ой-ой, но по сравнению с 25 годами,
ну, это принципиально. Ну да, это хотя бы не вся жизнь.
Понимаешь, тут и 25 лет вроде бы не вся жизнь, но вот продолжительность жизни ниже. Взяли 20-летнего парня, вернулся солидный 45-летний дядька, ему, в общем, заводить семью-то поздновато, а в 36, ну, все-таки туда-сюда еще. Кроме того, были отменены телесные наказания. Была изменена структура армии и снижены расходы на управление в мирное время. Кроме того, военная реформа отчасти перекликается с реформой образования, потому что были ликвидированы кадетские корпуса, а точнее они были преобразованы в военные гимназии. И надо сказать, что в этих военных гимназиях до тех пор, пока они, по-моему, при Ванновском не были снова превращены в кадетские корпуса, в них давали очень хорошее гражданское образование, оно было лучше, чем в обычных гимназиях Министерства просвещения, потому что там не было вот этого безумного такого внимания к древним языкам, которое ставило вину Толстому. Кроме того, стали создаваться юнкерские училища. То есть из военной гимназии человек совсем не обязательно шел в военную службу. Из офицерских семей там было много детей, но они совершенно не обязательно становились офицерами, в отличие от кадетских корпусов. А дальше, хочешь военную карьеру делать, иди в юнкерское училище, оттуда выйдешь с первым офицерским чином. Потом уже, по-моему, то ли, вот тут я боюсь ошибиться, то ли в годы Первой мировой, то ли перед Первой мировой, появятся еще так называемые военные училища, более, так сказать, скоростные, более скороспелые, чем юнкерские традиционные. Но главным, конечно, все равно было одно, а именно потребность заменить рекрутчину всеобщей воинской обязанности. Все-таки я еще раз повторю, хотя мы, по-моему, говорили с тобой когда-то об этом, что рекрутчина невозможна в том обществе, где нет рабства. Вот взять человека за шиворот и посадить его в казарму там, на всю жизнь, на 25 лет, да, даже на 16 – можно только с человеком подневольным так поступать. Тем более, кто-то попадает, кто-то не попадает.
Вот Олег Власов спрашивает, юнкера – это типа суворовцы? Нет, нет. Суворовцы – это кадетские корпуса.
Суворовцы – это кадеты.
А юнкера – это курсанты военных училищ.
Юнкера – это курсанты военных училищ, совершенно верно.
Да, юнкер выходит офицером.
Да, с первым чином.
Да, до 84-го года прапорщиком, потом подпоручиком.
Да, ну, выходили и прапорщиками, но это в случае…
Отменено звание в 84-м, оно стало только для запаса.
Но потом оно восстанавливается, по-моему.
А это из запаса.
А, из запаса.
На Первую мировую прапорщик запаса.
Ну, да.
Угу. Вольноперы всякие.
И вот в 1974 году появляется военный устав. В этом военном уставе слова, которые потом практически полностью будут повторены в воинском уставе советском.
Стойко приносить тягости и лишения?
Нет, я не это имею в виду. Помнишь, что военная служба есть почетная обязанность? Угу. Защита престола и отечества есть священная обязанность каждого русского подданного. Ну, поменяй священную на почетную, вычеркни престол, и подданного замени на гражданина, и будет то же самое. В мужское население без различия состояний подлежит воинской повинности. В армию призывали теперь с 20 лет, на 6 лет, все-таки это, ну, как говорит, срок, который имеет...
Имеет зримое окончание.
Да. Идя на 6 лет, ты понимаешь, когда-то это все закончится. Правда, во флоте 7. Потом в запасе 9 лет. Но не все служили 6 лет.
Причем, чем дальше, тем меньше народу служило 6 лет.
Да. Почему? Потому что имеющие среднее образование, то есть гимназию или реальное училище за плечами, служили 2 года. А имеющие высшее образование служили 6 месяцев. Ну, понятно, что и имеющих среднее образование, особенно имеющих высшее образование, было немного, процент небольшой. Значит, и именовались они не нижними чинами, как обычные, так сказать, призывники, а так называемыми вольноопределяющимися. И, ну, телесные наказания были отменены, но все, кто читал Куприна, знают, что мордобой в армии мордобой процветал достаточно долго. Да. Так вот, не то, что унтер-офицер, а командир полка никак в жизни не мог даже представить себе, что вольноопределяющемуся дать, извините, в зубы.
Ему говорили «вы».
Да.
Ему можно было снимать квартиру,
он а не жить, жить в казарме. Он не жил в казарме, ну, почти никогда.
Для этого ему нужно было доплачивать, он должен был снимать жилье сам.
Складчину там что-то снимали, да, конечно, как правило. И объяснялось это очень просто. Вольноопределяющиеся были зачастую из той же среды, из которой был и сам командир полка. Конечно. Сегодня ты ему в зубы, а завтра на приеме ты встретишься с его родными.
Да.
Это представить себе невозможно. Дальше. Две льготные категории, которых сегодня тоже не может быть. Вообще освобождавшиеся от военной службы. Прежде всего, это единственные сыновья. Ну, попробуй сегодня освободить единственных сыновей от военной службы в армию, брать некого. Но тогда семьи, где был единственный сын, ну, если только вот повезло, и родились один сын и 5 дочерей. Угу. Все-таки это большая редкость. Освобождались единственные кормильцы. То есть, вот если семья отделилась, предположим, крестьянская, и там молодой муж... Жена и ребенок его в армию не возьмут.
Могло быть, что внук будет единственным кормильцем, дети уже умерли, а старуха живет еще.
Бывало такое, да, но я все-таки беру распространенную ситуацию, массовую. И это другим объясняется. Не было системы социального обеспечения никакой.
Конечно, ни пенсии, ни...
Кого еще не призывали в армию?
Инородцев.
Да, но не всяких.
Не всяких.
Не призывали жителей российского севера, кочевников Средней Азии, Казахстана и Сибири. Почему не призывали? Считал, что их очень трудно приучить к жизни в казарме, трудно их обучить русскому языку и вообще, так сказать, вот...
Ну да, усилия не стоят
совершенно другим обстоятельствам жизни. Скажем, татар призывали и башкир призывали. Потому что считал, что... Ну, их тоже надо было учить русскому языку, потому что тогда в этой среде русский язык не был распространен так, как в наше время.
У Ромашова в том же Купринском поединке Дьячик Гайнан,
о чем я
молится
и
бюсту,
да.
Не помню уже какого-то,
ну,
композитора.
Ну, и там есть Чурчанин печальный, не хочется пересказывать, сцена, как фельдфебель обучает рядового татарина называть свое оружие.
Да-да-да.
Все это всем известо. Кстати сказать, с 1975 года по распоряжению того же Милютина солдат, которые в армию были призваны неграмотными, а таких, надо полагать, было большинство, в крестьянской среде стали учить грамоте.
Называли эти занятия словесностью, как это ни странно.
Да, но вот, конечно, эта реформа, опять же, я уже сказал, она была формально бессословной. Она, конечно, бессословной на практике не была.
Но она была мощным социальным лифтом.
Она была лифтом серьезным, и мы знаем несколько выдающихся примеров. Ну, вот два из них давай назовем. Это адмирал Макаров, сын судового боцмана. И, пожалуй, более крупный
Деникин,
случай.
Да,
Антон Иванович Деникин, внук крепостного крестьянина. Но, как известно, исключение... подтверждают правила, и разночинцы стали широко проникать в офицерский корпус, главным образом, все-таки в эпоху русско-японской войны. Объяснялось это, как мне кажется, во многом тем, что, ну, во-первых, дворянство отчасти стало утрачивать вкус к военной службе. Беспоместное оно шло уже, так сказать, в университеты частенько. А во-вторых, армии стали становиться массовыми. И, например, вот офицерство, с которым Россия начнет 2014 год, будет практически выбито к середине 2015-го.
Это правда, да. Ну вот в Степановском Порт-Артуре один из главных героев, поручик Борейко, выходец из духовной семьи, один из младших сыновей.
Вот это как раз
разночинство. Да.
Потому что поповичи, которые не пошли по духовной стезе, это разночинцы. Вот, но тем не менее, в основном офицерский корпус оставался пока дворянским, он только постепенно размывается.
И была одна ниша, где он был по-прежнему исключительно дворянским. Флотские офицеры к себе не пускали разночинцев.
Да и гвардия.
Гвардия, да, безусловно. Но это как бы внутри армии, да. Да. А да. Вот флот до 17-го года вот. Не пропускал.
И, конечно, нижними чинами остаются все равно выходцы из низших слоев. И, как мы уже сказали, процветает рукоприкладство. Но, тем не менее, все-таки нужно твердо сказать, что и качество боеспособности русской армии повысилось, и вообще социальные перемены пошли. Единственное, что надо добавить, 1974 год. Реформа началась. Мы понимаем, что такие реформы не проводятся ни за год, ни за два. Это довольно длительный процесс. А в 1977-м Россия вступает в крупную войну. И надо сказать, что вот это состояние начатой и незавершенной реформы как раз на боеспособности русской армии на начальном этапе русско-турецкой войны 1977-1978 годов отразилось, как мне кажется, не лучшим образом совсем.
Ну, потому что коней на переправе не
меняют. Да, межумочное состояние, да. Оно как раз никогда не бывает успешным. Ну, вот мы поговорили о таком большом цикле административно-политических, можно сказать, реформ 60-х, 70-х годов. Они, конечно, во многом Россию преобразили. Это уже совсем не та монархия, которая была до отмены крепостного права. Но не случилось, пожалуй, финального аккорда. Не появилось всероссийского земства, то есть парламента фактически, не появилось конституции. И возникла одна очень важная вещь. Вот я всегда, когда рассказываю о реформах, вспоминаю трагическую фразу, которую Михаил Сергеевич Горбачев произнес, по-моему, последней на своем президентском посту. Фраза эта была такая: «Я не знаю счастливых реформаторов». Вот с этой фразой он уходил со своего поста. Лучшая книга, которую я читал об Александре II, это книга замечательного историка и моего, кстати, преподавателя Леонида Михайловича Лишенко, да. Называется «Александр II. История трех одиночеств». Я не буду сейчас раскрывать, почему трех одиночеств, в том числе одиночество политического. И, может быть, самая трагическая вещь. Александр II не нашел поддержки достаточно серьезной у той русской интеллигенции, которая мечтала о преобразованиях, потому что она, во-первых, не была удовлетворена темпом преобразований, во-вторых, ее крайне раздражали вот отступления, так сказать, попятные движения, а их очень много, достаточно вспомнить Шувалова. Угу. И кончилось это народовольческим движением, террором и гибелью Александра II от руки революционера-террориста. А результат? Конституция отложена на необозримое количество лет.
В ближайшее время вас ожидает еще две передачи на канале «Живой гвоздь». В особом мнении политолог Николай Петров, с которым беседует Ольга Бычкова, а в программе «Статус» классический набор Екатерина Шульман и Николай Петров. Екатерина Шульман, по версии российских властей, является иностранными агентами, и Максим Курников. А мы с Леонидом Кацвой отправляемся вслед за Алексеем Венедиктовым туда, куда он отправился час назад.
Но скажем, что через неделю мы уйдем в глупяков.
уйдем вглубь веков, да. А сейчас мы пойдем праздновать день рождения Эхо. Еще раз всех поздравляю с этим праздником и всего вам доброго до следующего четверга. Вторника.
Вторника.
Вторник.
Что-то тебя.